Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы Назареи. Зачитываю еще раз из 6 главы чисел, стих 18. «И острижет Назарей у входа скини собрания голову назарейства своего, и возьмет волосы головы назарейства своего, и положит на огонь, который под мирной жертвою». Обращаю ваше внимание на три важнейших факта в этом стихе. Первое. Назарей сам острижет голову назарейства своего. Это значит, что Иисус добровольно оставил на небесах свою власть и славу у Отца и пришел на землю, чтобы, пункт 2, в суде гнева Бога умереть на Голгофе за наши грехи, на что указывает огонь в данном стихе. Огонь символизирует суд. И третий пункт — огонь, который под мирную жертвою. Напоминаю вам о том, что мирная жертва стоит в книге Левит на третьем месте. На первом месте стоит жертва всесожжения, на втором — жертва хлебная. В других проповедях я уже объяснял, что в первых трех жертвах мы, как погибшие грешники, ничего не имеем, так как в жертву всесожжения Иисус принес себя своему Отцу в благоухание приятное, согласно Ефесянам, глава 5, стих 2. Чтобы успокоить его гнев, а хлебная жертва указывает на существо Иисуса. Только Иисус мог принести себя в жертву всесожжения. И после того, как Иисус принес себя своему Отцу в жертву всесожжения, в сердце Небесного Отца наступил мир. Третья жертва, мир наступил. После этой жертвы Иисуса Отец не истребляет жителей земли, созревших снова для суда, так как смотрел теперь на грешных людей через кровь Иисуса, Сына Своего. Именно на этот мир указывает мирная жертва в нашем тексте, на огонь, который Назарей положил свой обрезанный волос назарейства. В числах 6.18 мы видим не хронологическое перечисление событий, а лишь логичное. Это значит, что на Голгофе Иисус нес на себе грехи всего человечества, как евреев, так и язычников, что видим в огне. Но свое назарейство по отношению к своему народу Израилю он упразднит только в тысячелетнем царстве. На этом же Голгофском кресте Иисус заключил со своим народом новый, то есть второй завет, который будет ратифицирован только в 70-ю седмину, которая примыкает непосредственно к тысячелетнему царству. А теперь посмотрим на волоса человека под другим углом. Выше я упомянул, что в глазах Господа волоса человека символизируют его достоинство. В глазах Господа наши волоса символизируют достоинство. Вспомним о том, что Господь сотворил людей по своему подобию. Бытие 1.26. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». А в Бытие 1.31 читаем: «И увидел Бог все, что Он сделал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». И если Бог о Своем творении сказал, что все, что Он сделал, хорошо, в том числе и человек, то это действительно так, и обсуждению не подлежит, что человек достоин своего Творца, и что Бог высоко ценит свое творение человека. Несмотря на его падение в грех, мы видим в Новом Завете, в Луке 2, стихи 13-14. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, и теперь самое главное, в человеках благоволение. Именно это отношение Господа к короне своего творения, к человеку, Святой Дух подтверждает также в Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Отсюда мы видим, что Бог любит всех людей мира, независимо от их отношения к Богу, и хочет их спасти для жизни вечной. О чем мы читаем в 1 Тимофея, глава 2, стих 4, и в послании Титу, глава 2, стих 11. Рассмотрим из Ветхого Завета несколько примеров в отношении волосяного покрова человека. При наставлении Господом своего народа через Моисея относительно различных нравственных вопросов жизни в Левитах 19 он говорит о волосах головы и бороды. В стихе 27 читаем. «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей». И священникам, сынам Аарона, Господь повелевает в Левитах 21, стихи 5-6. «Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего». Хотя события, описанные в Езекииле в главах 44 по 48, то есть до конца, происходят в тысячелетнем царстве, но и там священникам даны предписания в отношении ухода за волосами головы. В главе 44 стих 20 читаем. «И головы свои они не должны брить и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои». Из этих трех выше приведенных мест Писания видно, что Господь запрещает людям вносить корректуру в том, что Он им дал по природе и как Ему было угодно. Не брить головы наголо, не стричь головы кругом под горшок, как сейчас говорят, но и не отпускать волос. Это делали только назареи. Не подстригать края бороды, то есть не портить бороду. Все это Господь рассматривает как извращение Божьей картины, как заносчивость над Господом, как извращение нашего достоинства в глазах Господа, так как мы сотворены по Его подобию. Согласно Езекииль 44:20, волос головы следует просто аккуратно подстригать, а не впадать в крайности, не выстригать на голове плешь и не отпускать длинных волос, что является признаком назарейства. И в настоящее время, как и во времена Израиля в Ветхом Завете, люди, как правило, хотят лучше выглядеть, чем Господь их сотворил. Поэтому творят просто чудеса со своими волосяным покровом. Очень странное сообщение для нашего понятия мы встречаем во Второзаконии, глава 14, стих 1. «Вы сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим». Но в оригинальном тексте написано: «Не выстригайте волос между глазами вашими по умершим». Мы это проверили согласно еврейского текста. Поэтому я и сказал, что сообщение во Второзаконе 14:1 кажется для нас странным. Есть, конечно, люди, у которых брови как бы сходятся над носом между глазами. Следует, конечно, отметить, что у евреев и многих восточных народов, в отличие от европейцев, волос черный и волосяной покров гуще, поэтому и волоса на переносице сильнее выделяются. Поэтому у многих из них брови кажутся на переносице сросшимися. Но как бы человек в этом вопросе не выглядел, Господь запрещает выбривать или выстригать этот волос на переносице, однако из вышеприведенного стиха следует, что люди выстригали волос на переносице в знак траура по умершим. Именно на этом следует теперь заострить наше внимание. Умершим может оказаться кормилец семьи или мать. Умершим может оказаться сын или дочь в расцвете лет. Умершим может оказаться человек, который делал людям очень много добра, и многие другие случаи. Господь не против, чтобы люди печалились или объявляли траур по умершим, но Он не разрешает перешагивать в этом вопросе границы. И если люди сверхдопустимых траурных обычаев выстригают волос на переносице, то этим они бросают Господу вызов, который примерно так гласит: «Почему ты, дескать, допустил, что этот дорогой возлюбленный человек умер, взял его от нас?» Насильственным изменением образа Богом, то есть выбривание переносицы, который мы в себе и на себе носим, люди выражают в таких случаях Богу протест, а это есть возмущение против Бога и несогласие с Ним. Если волос человека естественным образом выпадает, как мы это в жизни очень часто наблюдаем, то против этого мы ничего сделать не можем, и это не наша вина. В таких случаях Святой Дух объявляет человека чистым, так как в этом случае достоинство человека перед Богом не нарушается. Об этом читаем в Левитах, глава 13, стихи 40 и 41. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. В обоих случаях человек чист. Очень интересный случай плешивости мы имеем в 4 книге Царств, глава 2, стих 23. Рассмотрим этот случай подробнее. «И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему: „Иди, плешивый, иди, плешивый“». Речь идет о пророке Елисее, который возвращается после вознесения пророка Илии, должность которого он принял, согласно повелению Божьему. Елисей пришел в город Иерихон, где его встретили сыновья пророков, порядка 50 человек. Они предложили Елисею пойти на розыски Илии. Елисей запретил им это делать. Но они до тех пор приставали со своим предложением к Елисею, пока он не согласился с ними и сказал: «Пошлите». В другой проповеди я объяснил смысл этого факта. Пока они 3 дня напрасно провели в поисках Илии, Елисей оставался в Иерихоне. Он говорит им: «Не говорил ли я вам, не ходите?» Елисей не получает от них ответа. Зато к нему подходят жители Иерихона и сообщают, что положение города хорошее, но вода непригодна для употребления, и земля бесплодна в этой местности. Я думаю, что эти недостатки Иерихона являются последствиями проклятия по адресу того, кто вздумает восстановить Иерихон. В Иисусе Навине, глава 6, 25, читаем: «В то время Иисус поклялся, Иисус Навин, поклялся и сказал: „Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его“». Исполнение этого предостережения находим в 3 книге Царств, глава 16, стих 34. «В его дни Ахиил, вифилянин, построил Иерихон, на первенце своем Авирамин, он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, который он изрек через Иисуса сына Навина. То есть двумя сыновьями он должен был поплатиться, они умерли, первенец и последний. Иисус Навин является прообразом Господа Иисуса, а Иерихон является оплотом сатаны, который Иисус разрушил на Голгофском кресте. Поэтому Иерихон было запрещено восстанавливать. А что является оплотом сатаны? Наши грехи. До Голгофы сатана надежно скрывался за нашими грехами, как за щитом. Пророк Илии является прообразом Иисуса на время закона, а Елисей является прообразом Иисуса на время благодати. Вплоть до Голгофы на Израиле тяготело проклятие закона. Но на Голгофе Иисус меняет это положение. Он берет проклятие закона на себя, то есть исполняет закон, и вместо него дает людям благодать. Галатам 3:13. Христос искупил нас от клятвы закона, то есть от проклятия, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». По просьбе Елисея жители Иерихона дали ему новую чашу с солью. Затем вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». 4 Царств 2:21. Такое мог только Иисус сказать. Поэтому эти слова Елисея усиливают тот факт, что он является прообразом Иисуса на время благодати. В плохой воде и бесплодной земле Иерихона мы должны видеть бесплодие закона, как читаем во 2 Коринфянам 3:6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква закона убивает, а Дух — благодать, животворит. В лице Елисея Господь Иисус исполнил закон и в Новом Завете дал людям живую воду, годную для спасения к жизни вечной, а детей Божьих сделал духовно плодовитыми, как Елисей это сделал с помощью этой соли. Особый смысл имеет соль, и это я объяснял в другой проповеди. Далее Елисей идет в город Вифиль, что означает «дом Божий». Елисей, как мы познаем из 3 книги Царств, глава 2, уже хорошо облысел и имел приличную плешь, которую выбежавшие из Вифиля дети хорошо заметили и стали его обзывать плешивым. На этом пути из Иерихона в Вифиль, из этого города навстречу Елисею выбегают дети, которые стали его обзывать, то есть хулить. И здесь происходит эта трагедия, которую многие дети Божии не понимают. И я раньше удивлялся поведению Елисея. Он проклинает этих детей. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них, я это подчеркиваю, из них 42 ребенка. Подчеркиваю выражение «из них», то есть не всех детей. Это говорит о том, что их было больше 42. В детях мы должны символично видеть людей времени благодати, которые не только не принимают Иисуса в свое сердце, как личного Спасителя, но и хулят Его. Именно этих, эти 42 ребенка представляют, которые хулят Господа и не принимают Его в сердце. Это погибшие грешники, которые погибнут в 70-ю седмину, а затем вместе со всеми погибшими грешниками будут судимы перед Великим Белым Престолом, согласно Откровению 20:11. Проклятие, которое Елисей произнес на детей, мы видим как в Ветхом, так и в Новом Завете. Привожу два примера. Иеремия 17:5. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа, как мы сейчас в безбожниках это видим. И в Матфея 25:41 «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». По правую сторону — это праведные, а по левую — проклятые. В этих двух стихах мы предельно ясно видим, что в проклинании Елисеем детей символично видим проклятых погибших грешников, для которых в вечности приготовлено огненное озеро. Это вечная смерть. А число 42 символизирует смерть, убийство. Все совпадает, все логично. Плешь Елисея символизирует умоление нашего Господа Иисуса. Умоление нашего Господа Иисуса, когда Он находился в плоти среди людей. Люди лишили Иисуса своего достоинства, как Сына Божьего. Люди это сделали. Они Его не приняли, как Мессию своего. Приведу по этому поводу три примера. Один из Нового Завета и два из Ветхого Завета. И в Иоанна, глава 8, стихи 48 по 53 читаем. «На это иудеи отвечали и сказали ему, «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня». «Бесчестите меня». Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущие и судящие. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. И иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше... отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли. Чем ты себя делаешь? Из этого диалога Иисуса с иудеями ясно видно, что они игнорировали его как Сына Божьего, а следовательно и как своего Мессию, они отрицали в нем божество и этим умолили его. Хорошо говорит об этом Святой Дух также в Исаии 53, где выразительно говорится об Иисусе, в главе 53, стих 3. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лица свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». При рассмотрении Пасхи, Езекии и Иосии я обращал ваше внимание на то обстоятельство, что царь Езекия добровольно снял золото с дверей храма Соломона и отдал его ассирийскому царю. В 4 книге Царств 18, стихи с 14 по 16 читаем об этом. «И послал Езекия, царь иудейский, к царю ассирийскому в Лахис, сказать, виновен я». Видите, он признает себя виновным. «Отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекии все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня, из дверных столбов, которые позолотил Езекия, сам же позолотил царь иудейский, и отдал его царю ассирийскому. Иоанна 10, стих 9, Иисус говорит, «Я есть дверь», поэтому в данном тексте, вот с Езекией, да, в дверях мы видим Господа Иисуса, а в золоте Его Божью славу, Его Божье достоинство, Божий народ Израиль, который мы видим в Езекии, снял с Иисуса, как золото с двери храма, когда Он пришел к Своим, всю Его славу, Его достоинство перед людьми и умолил его до простого человека. В лице ахерейского царя иудеи добровольно передали спасение язычникам и признали себя виновными в том, что обесславили, то есть отдали золото с дверей, обесславили Иисуса и не приняли его своим мессией. Езекия сказал: «Виновен я». Именно это презрение и унижение людьми Иисуса, когда он приходил в плоти, чтобы помочь им освободиться из плена сатаны, мы символично видим в отношении детей к Елисею. То, что они его обзывали. Прообразно и конкретно мы это видим в хулении детьми Елисея из-за его плеши. Медведицы растерзали не всех детей, а 42 ребенка из них. Это говорит о том, что погибнут только те люди, которые за время своей жизни в плоти не примут Иисуса в свои сердца. Но их, к сожалению, большинство из всех людей мира сего. Вот эту историю, дорогие слушатели, я хотел вам рассказать по поводу плеши пророка Елисея. Я думаю, что после выше рассмотренных случаев в отношении волосяного покрова людей вам станет ясно, что означает событие во второй книге Царств 10 стихи 2 по 4. «И сказал Давид: покажу я милость Анону, сыну Насову, за благодеяние, которое оказал мне отец его. И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю аммонитскую к аммонитянам. Но князья аммонитские сказали Аннону, господину своему: неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе? И взял Анон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды и обрезал одежды их наполовину, до чресл сказано, но это неправильное выражение, до ягодиц, до чресл — это бедра, то, значит, вся срамота была бы у них на виду. Но он обрезал до ягодиц и отпустил их. Этот стих мы проверили в еврейском оригинале. Язычники, окружавшие Израиль, прекрасно знали, что Израиль — это Божий народ, отделенный от мира сего. Они также знали, что сам Господь Бог сражается за свой народ против всех его врагов. А поскольку Израиль был особенно близко связан с Господом, то он и пользовался особым достоинством в его глазах. Хотя Израиль и изменял своему Иегове, и постоянно пребывал в блудодеянии с другими богами, но Господь был и остается верен своему народу. Язычники знали, конечно, о Боге израильтян. Об этом сообщает блудница Раав двум соглядатаям. В Иисусе Навине, глава 2, стих 9. «И сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Но новый царь аммонитян Анон послушал своих князей и опозорил, надругался над слугами царя Израиля Давида и обрил им половину бороды и обрезал одежды их до ягодиц. По современным понятиям можно сказать, что Анон сделал слугам Давида мини-одежды. Современные девицы не могут даже нагнуться, чтобы не обнажить весь свой срам. Стыдно сейчас в это время ходить и видеть вот эти одежды. Теперь вы представляете, как позорно выглядели слуги Давида. Этим действием сатана хотел через Анона унизить израильтян, лишить их достоинства в глазах Господа и избавиться от власти Израиля над собой. лишить израильтян полномочия над язычниками, которые они имели от Господа. Слово «борода» встречается в Библии 24 раза, что означает «полномочие». Именно поэтому Амнон испортил слугам Давида бороды. Читайте эту историю во втором царстве, глава 10. Дальше читайте, и вы узнаете, как Господь наказал аммонитян через Израиль. В проповедях, кажущиеся противоречия в Библии, я довольно подробно осветил сына Давида, Авессалома, как прообраза Антихриста и Сатаны. Там я не коснулся стрижки его волос, что имеет тоже важное значение в этом вопросе. Обращаю теперь ваше внимание на это обстоятельство. Итак, об этом читаем во второй книге Царств, глава 14, стих 26. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. Выше мы с вами уяснили, что стричь голову было запрещено, чтобы не лишать себя достоинства в глазах Господа. Но если прочтем в Откровении сообщение об Антихристе и Сатане, то станет ясным, почему Авессалом постоянно стриг свою голову. Откровение 13, стихи со 2 по 8. «Зверь, то есть Антихрист, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон, то есть сатана, силу свою и престол свой, и великую власть, власть над всем погибшим миром. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, за его действиями и чудесами, которые он будет творить. И поклонились дракону, который дал власть зверю». То есть сатане поклонились, будут поклоняться все. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему», то есть этому Антихристу, «и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилищ его, и живущих на небе, и дано было ему вести войну со святыми», это мученики, «и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». О каком достоинстве Антихриста в глазах Бога можно говорить, когда мы узнали, как он будет хулить Бога, его имя, его жилище и живущих на небе, то есть церковь Иисуса? Ведь Антихрист — это детище сатаны, поэтому он будет преклоняться перед сатаной, как Иисус перед Небесным Отцом. Поэтому Авессалом, прообраз Антихриста, ежегодно стриг свою голову, лишая себя достоинства перед Богом. Обсудим еще одно место Писания, касающееся прокаженного. Левитам 13:45. «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт». До уст должен быть закрыт. И кричать: «Нечист, нечист». В оригинальном тексте, опять же, написано: «Борода его должна быть покрыта». Это более конкретно сказано. Проказа символизирует грех людей. Эта болезнь была неизлечима, так как эту болезнь может только Господь Иисус исцелить. Только Он может простить человеку грехи и спасти для жизни вечной. Вы, конечно, заметили, что голова его должна быть не покрыта. этого прокаженного. В начале этой темы я уже заметил, что все люди, независимо от их положения и совершенных грехов, имеют в глазах Господа свое достоинство, и Он хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной. Так написано в Слове. Поэтому и прокаженный человек, прообраз на погибших грешников мира сего, должен ходить с непокрытой головой, чтобы Господь с небес сверху на голову видел достоинство своего творения. Свою бороду прокаженный должен покрывать, потому что в глазах людей он не имеет достоинства. Покрытая борода и провозглашение «нечист, нечист» является признаком этого недостоинства перед людьми. А теперь перейдем в Новый Завет и рассмотрим вопрос покрытия сестрами головы во время богослужения и при молитве в собрании. Поскольку для многих верующих настоящего времени этот вопрос является затруднительным или щекотливым, поэтому попытаюсь с помощью Библии исследовать и более подробно его растолковать. В сообщениях апостола Павла к коринфянам на основании многократных увещеваний мы можем понять, как сильно нуждались верующие этой церкви в замечаниях и наставлениях из-за господствующего в этом собрании беспорядка. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.